посетившее нас чудовище, набросок. Ожили наши ночные кошмары. Какая-то нечисть прячется в темноте. Тени Морбиуса и Крелля. Мама, не гаси свечи, Грендель шастает в ночи. Поначалу мы думали, что люди просто уезжают без предупреждения. Никакой стражи на стенах нашего города не было, как не было, впрочем, и самих стен. У дверей нашего чертога не стояли воины. А потом вдруг... Муж заявляет, что его жена поужинала, пошла укладывать детей и исчезла. Затем Хобан Кристус, пиротехник-абстракционист, не является на еженедельный пироспектакль в амфитеатре поэтов впервые за 82 года на подмостках. Тревога растет. Печальный король Билли, доселе надзиравший за реставрацией Джектауна, вынужден прервать свои труды и обещает усилить меры безопасности. Вокруг города раскидывается сенсорная сеть. Сотрудники корабельной службы безопасности осматривают гробницы времени и сообщают, что те по-прежнему пусты. В лабиринт через вход у основания нефритовой гробницы запускаются зонды и на протяжении 6000 километров ничего не обнаруживают. Автоматические пилотируемые скиммеры прочесывают местность между городом и уздечкой и обнаруживают лишь тепловой след скального угря. Целую неделю все спокойно. А потом появляются трупы. Скульптор Пит Гарсия найден в своей мастерской в спальне и во дворе дома. У начальника КСБ Труина Хайнса хватило глупости заявить по каналу новостей. По всему видно, что он растерзан каким-то диким зверем, но ни одно известное мне животное не может сделать ничего подобного. Все мы втайне испытывали эдакое приятное щекотание нервов. Спектакль, правда, не бог весть какой, на уровне той голографической лабуды, которой мы раньше пугали друг друга, но ведь теперь мы сами стали участниками этого шоу. Первая и самая очевидная версия. Среди нас бродит психопат, вооруженный импульсным носком или адской плетью. На этот раз ему или ей просто не хватило времени спрятать тело. Бедный Пит. Начальник КСБ Хайнс смещен, и глава городской администрации Прюит получает от его величества разрешение набрать, обучить и вооружить городскую полицию в количестве 20 человек. Подумывают о проверке на детекторе лжи всего населения града поэтов, всех 6000 человек. В кафе спорят о гражданских правах. Формально мы вне гегемонии, так есть ли у нас вообще какие-нибудь права? Вынашиваются какие-то бредовые планы поимки убийцы. И вот тут начинается форменная бойня. В убийствах никакой системы. Находят то два трупа, то три, то один, а то и вовсе ничего. Некоторые исчезают бескровно, после других остаются лужи крови. Свидетелей нет, нет и уцелевших, убить могут где угодно. Скажем, семья Веймонт жила на отдаленной вилле, а Сира Роб никогда не выходила из своей мастерской, расположенной в башне неподалеку от центра города. Два человека сгинули поодиночке во время ночной прогулки в саду Дзен. А вот дочь канцлера Лемана имела личных телохранителей и, несмотря на это, исчезла из собственной ванной на 7-м этаже королевского дворца. На Лузусе, Токоцентре и других крупных планетах сети смерть тысяч людей проходит практически незамеченной. Столбик цифр в конце сводки новостей или на вкладыше утренней газеты не более. Но в городе, где проживает 6 из 50 тысяч обитателей колонии, десятка убийств, достаточно, чтобы оказаться в центре всеобщего внимания и чтобы каждый ощутил себя персонажем, набившей оскомину логической задачки о преступнике, которого должны повесить завтрашним утром. Одну из первых жертв я хорошо знал. В свое время Сисиприса Харрис была одной из первых и самых восхитительных моих побед на сатировом поприще. Блондинка с неправдоподобно мягкими длинными волосами и нежнейшими щечками. Персик, да и только. Которым даже в мыслях прикоснуться боязно. Вдруг помнешь? Короче, совершенство немыслимое. Взглянув на такого ангелочка, любой самец, даже самый робкий, мечтает сорваться с цепи и... А тут кто-то действительно с цепи сорвался. Нашли только ее голову, стоявшую на мостовой в центре площади лорда Байрона, словно сисипрису погрузили по самую шею, вставший на мгновение жидким, а потом вновь затвердевший мрамор. Узнав эти подробности, я сразу же понял, с кем мы имеем дело. На земле, в матушкином поместье, у меня была кошка, имевшая обыкновение чуть ли не каждым летним утром оставлять на южном патио подобные приношения, то голову мышки, с истинным мышиным изумлением глядящую вверх, то оскаленную в белозубой улыбке голову белки, охотничьи трофеи гордого, но голодного хищника. Печальный король Билли зашел ко мне, когда я работал над песнями. «Доброе утро, Билли», — поздоровался я. «Ваше Величество», — сердито проворчал его Величество. Иногда он все-таки вспоминал о своем титуле. Кстати, с того самого дня, как его челнок приземлился на Гиперионе, он перестал заикаться. «Доброе утро, Ваше Величество, Билли». Мой сюзерен прорычал в ответ что-то нечленораздельное и, отодвинув в сторону кучу черновиков, вознамерился усесться в единственную лужицу пролитого кофе на сухой скамье. «Опять пишете, Селен?» Я не видел причины подтверждать то, что не нуждается в подтверждении в силу своей очевидности. «Вы что, всегда пользуетесь пером?» «Нет, только тогда, когда мне нужно записать что-нибудь стоящее». «А это, по-вашему, стоящая вещь?» Он указал на маленькую стопку исписанных листков, плод моей двухнедельной работы. «Да». «Да? В самом деле, да?» «Да». «И когда я смогу с ней познакомиться?» «Никогда». Король Билли опустил глаза и обнаружил, что левая штанина намокла от кофе. Нахмурившись, он отодвинулся и вытер обмелевшую лужицу краем мантии. «Никогда?» — переспросил он. «Разве что вы меня переживете». «Что я и намерен сделать», — сказал король. «Поскольку вы разыгрываете из себя самого настоящего козла, не пропускающего ни единой козочки в королевстве».
«Это что, метафора?»
«Никоим образом», — ответил король Билли. «Просто жизненное наблюдение». «Да чихать я хотел на козочек. Я еще в детстве пообещал матушке не драть их без спросу». И пока король Билли грустно смотрел на меня, я пропел несколько строк из старинной песенки «Где же ты, моя козочка?» «Мартин», — сказал он, — «кто-то или что-то убивает моих людей». Я отодвинул в сторону перо и бумагу. «Да, знаю. Мне нужна ваша помощь».
«Какая же? Скажите, Христа ради. Может, вы хотите, чтобы я выследил убийцу, как какой-нибудь детектив из голографического фильма? Или вызвал его на смертный бой над замудоханным Рейхенбахским водопадом?»
«Это было бы неплохо, Мартин. Но пока я всего-навсего хочу с вами посоветоваться. Что вы, собственно, обо всем этом думаете?»
«Что я думаю?»
«Во-первых, глупо было сюда соваться. Во-вторых, глупо здесь оставаться. А совет один, первый и последний — уносить ноги».
Король Билли скорбно кивнул. «Откуда? Из города или с планеты?» Я пожал плечами.
Его Величество поднялся и прошествовал к окну моего маленького кабинета, из которого открывался вид на кирпичную стену регенерационного завода-автомата. Некоторое время он изучал этот пейзаж и, наконец, спросил: «Вам не приходилось слышать древнюю легенду о Шрайке?»
«Только отрывки.
Туземцы связывают это чудовище с гробницами времени. Туземцы курят нерекомбинированный табак и мажут пузо краской, когда справляют праздник урожая». Король Билли кивнул, признавая мудрость этих слов, и произнес: «Первая исследовательская экспедиция гегемонии
вела себя здесь очень осторожно. Главную базу они разместили к югу от уздечки, а здесь оставили только многоканальные самописцы.